Перевод. Лучезарные планеты Вайкунхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь описаны две характеристики Вайкунхи. Первая из них заключается в том, что для их освещения не требуется солнце или луна. О том же самом говорится в Упанишадах и Бхагавадгите. Натад басаете сурьё нашашанко напавака. Планеты духовного мира сами излучают свет, поэтому их обитатели не нуждаются ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве. По сути дела, материальный свет, освещающий наш мир, это всего лишь отражение света планет Вайкунхи. Солнце бесконечных вселенных светит отраженным светом Вайкунха-лок, а свет Солнца, в свою очередь, является источником отраженного света Луны и звезд. Иначе говоря, все светила материального неба излучают отраженный свет, свет Вайкунха-локи. Но те, кто постоянно заботится о благе других живых существ, могут покинуть материальный мир и попасть на Вайкунха-локу. Постоянно заботиться о благе других может только человек, сознающий Кришну. Никакой благотворительной деятельности в материальном мире невозможно заниматься круглые сутки. Исключение составляет только преданное служение в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, постоянно думает о том, как вернуть страждущее человечество домой обратно к Богу. Если ему и не удается привести к Богу все падшие души, по крайней мере его сознание Кришны открывает путь на Вайкунха-локу ему самому. Он получает право войти в духовный мир, и любой, кто идет по его стопам, тоже возвращается на Вайкунху. Все остальные люди завидуют друг другу и причиняют страдания другим живым существам. Завистливых людей называют карми. Они постоянно враждуют между собой и ради собственного наслаждения убивают миллионы невинных животных. Гьяни не так грешны, как карми, но и они не помогают другим вернуться к Богу. Совершая аскезы, они заботятся только о собственном спасении. Йоги тоже сосредоточены на себе. Они стараются развить мистические способности, только чтобы возвеличить себя. По сути дела, одни преданные вайшнавы, слуги Господа, занимаются настоящей благотворительной деятельностью в сознании Кришны, пытаются спасти падшие души. Поэтому только они удостаиваются права войти в духовный мир. Об этом очень ясно сказано в данном стихе, а также в Бхагавадгите, где Господь говорит, что для Него нет никого дороже тех, кто проповедует миру учение Бхагавадгиты. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали сваям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакал патарупьяшча крипатин рупья эвача Патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васати Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падме Кришне Пришитая Бодхаречи Мати Прабху Вишну Свами Тима Тима Гавата Том Нишчайна Панамджи Прабху Падаси Пришту Стамми Нагуру Парашайна. Яд Брахма, Ях Браджаманам Сваручай Васарвато, Локастра Яхьяну и Браджан Тайте, Яна Враджан Джан Тушуе Нанаграха, Враджанти Бадрани Чаранти Енишам. Лучезарные планеты Вайкунхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступные для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Итак, это описание духовного мира, качеств, что он не зависит ни от чего другого. Материальный мир, как выясняется, зависит от духовного мира, потому что мы знаем, что жизнь в материальном мире, по меньшей мере биологическая жизнь, возможна только благодаря свету и теплу. И этот свет, это тепло, как выясняется, исходит не из Солнца. Солнце является просто временным передатчиком, а изначальным источником этого света и тепла является духовная реальность, мир Вайкунхи. Итак, мы видим, что жизнь на любом уровне, жизнь как таковая, то есть само сознание, оно исходит из духовного мира, потому что сознание из души исходит. И жизнь даже биологическая, она также зависима от света и тепла, которые тоже, как выясняется, исходят из мира духовного. Итак, что бы мы ни взяли, внешнее проявление реальности, материальный мир, природа, или внутренняя, сама жизнь, непосредственно сознание, и то, и другое, оказывается, непосредственно исходит из духовной реальности. То есть духовная реальность сама по себе существует, независимо от внешнего. Здесь говорится, что нет необходимости в Солнце и Луне, потому что эти планеты самосветящиеся. Это не обозначает, что там так ярко, что аж глаза нужно всех в темных очках ходят. Вот так, так. Здесь обычно, когда яркое Солнце, то невозможно, аж слепит глаза. Там выясняется, что такое сияние, что он не только освещает эти планеты, а еще до нас доходит. Сразу же наше понимание такое, там же жить, наверное, невозможно. Очень ярко, когда очень яркий свет, все засвечивается. Нет, это особая природа духовной реальности, что там нет этих вот крайностей. Крайности обозначают двойственность. У нас либо свет, либо тьма. Вот все остальное, так сказать, между ними. Так вот, духовная реальность обозначает, что там нет крайностей, или эти крайности, они не являются противоположностями, они не являются дисгармоничными, они являются очень гармоничными. Как Кришна сам по себе, мы знаем, его тело темного цвета, но оно является источником света, что в материальном плане невозможно, кажется нелогичным чем-то. То есть духовная реальность не подчиняется материальной двойственности. И там все кажущиеся противоречия очень хорошо между собой в гармонии находятся. Нет как вот этой вот двойственности, либо то, либо это. И это является первым качеством, которое здесь описывается, что духовная реальность независима ни от чего. И мы, наоборот, материальная реальность во всех отношениях зависима от духовной реальности. И искать нужно истоки жизни не в материальном мире, а искать их необходимо в духовном мире. Шрила Прабхупада в одном комментарии говорит, приводит такую аналогию очень яркую. Он говорит, что самка скорпиона откладывает личинки в зернах риса, и они очень похожи на рисинки, вот эти вот белые такие личинки скорпиона. И поэтому неразумные люди могут думать, что скорпионы рождаются из риса, потому что их личинки очень похожи на рисинки такие. Точно так же, он говорит, глупые материалисты видят, что живые существа рождаются в материальном мире из зародыша, из яйца, из зерна или из процесса ферментации, четыре формы рождения, описывает Бхагаватам, считают, что вот материальная природа является причиной рождения живых существ. Он говорит, да, действительно, что материал в 14 главе, он говорит, что действительно они рождаются на свет из чрева материальной природы. Он говорит, но отец, дающий семя, это я, агам биджа прадах пита. Вот. Поэтому часто мы видим, что на начальном этапе, когда ребенок рождается, поскольку он родился непосредственно из чрева матери, он больше привязан к матери на начальных этапах жизни. Вот, она для него более близка, он в ее чреве вызревает, растет, она с ним связана первые годы жизни, и поэтому роль отца сначала не очень-то понятна для ребенка. Отец — это какой-то человек, который где-то бегает, утром убегает, вечером прибегает. Вот, а мама, она всегда с ним. Вот, поэтому его роль для него очень важна. Матерь или материя, это первично. И через какое-то только время он начинает понимать роль отца, что без отца в действительности он не мог бы появиться на свет. Точно так же живые существа на низших уровнях сознания, они привязаны к матери, к материи. Им кажется, что она является их родиной. Поэтому любить материю, природу, это нормально. А вот любить Бога, отца, это уже кажется немножко чем-то странным. Хотя это как раз и есть следствие духовного роста, зрелости, когда человек начинает духовно расти, он понимает, что материальная природа — это лишь внешняя, так сказать, оболочка, через которую проявились наши материальные тела, а источником является Верховный Господь. И в 14 главе он говорит об этом: «Сарва йони штука онтия», как там дальше, «Тасмат», в общем, короче, все уже забыл, надо опять бхакти-шастры преподавать, тогда все вспомню. Ахам Биджа Прадахпита, он говорит, что следует также понять, что все живые существа появляются на свет из чрева этой материальной природы, а я отец, дающий семя. То есть в этом стихе, он в одном стихе, короче говоря, он объясняет происхождение всех живых существ и указывает на две инстанции. То есть источником является сам Верховный Господь, источником, а промежуточная субстанция, через которую живые существа, является материальная природа. Итак, это первая идея, которая здесь называется, что духовная реальность независима, она первична. Материальная реальность является вторичной, если она обладает природой тени. Когда, предположим, мы знаем, что тень сама по себе не существует. Тень образуется только в тех местах, куда свет не попадает. То есть у тени самостоятельного существования нет. Вы не можете тень сохранить или тьму. Потому что как только появляется свет, тьма тут же исчезает. Вот. Но, предположим, вы можете зажечь в одной комнате свет, а в другой не зажигать, и там будет тьма. Тьма – это просто отсутствие света. Но в эту тьму вы можете внести еще свет, провести туда лампочку или туда свечу внести. Вот. И тьма не может сопротивляться свету. Как только свет появляется, тьма тут же исчезает. То есть у тьмы не существует как бы самостоятельного бытия. То есть тьма, она вторична по своей природе. И она появляется только там, где просто не может, где есть какие-то препятствия на пути света. Вот и все. Поэтому материальная реальность, материальный мир, он обладает вторичной природой. И в него вносится свет. Свет вносится как? В него входит Вишну. Это первый свет изначальный, потом туда входят живые существа через Брахму, через Параматму, они начинают проявляться там. И таким образом тьма мира рассеивается, там, где появляется свет души. И отраженный свет планеты Вайкунхи проявляется здесь, как свет Солнца и так далее. Потом же свет Солнца как отражается от звезд и от Луны, вот, и все прочее. Так мы имеем свет, называется. И вторая идея этого стиха и комментария состоит не во внешней такой особенности, что они самосветящиеся, а во внутренней особенности, что жители духовного мира, жители Вайкунтха-локи, это существа, обладающие таким особым сознанием. Мы знаем, что духовный мир – это мир любви. Здесь была в свое время, так сказать, тоже группа преданных с миссией читания, у которых была такая группа музыкальная, называлась «Планета любви». Вот эта «Планета любви» – это как раз и есть духовный мир Галока или планеты Вайкунхи. То есть там любовь – это то, что реализуется в полной мере. И любовь – это такое качество интересное, которое в духовном мире проявляется ко всем. Здесь, как правило, любовь такая очень лимитированная, ограниченная. Она может существовать между двумя людьми, может между, допустим, членами семьи. То есть она такая, не имеет широкого распространения. Такие как бы маленькие точечки, точечная такая любовь в одном каком-то месте. То есть одному человеку трудно любить всех или многих, не хватает на это потенциала. Вот, как правило, так сказать, только какое-то небольшое количество людей может охватить этим чувством. А духовный мир – это место, где Бог любит все, все любят Бога и все любят друг друга. Вот. И вот эта особенность такая, которая здесь в материальном мире является утопией. Когда говорят о какой-то вот всемирном братстве, всемирной любви, давайте жить дружно и так далее. Вот. Это идеи духовного мира проникают отсюда, оттуда сюда, вернее. И вот такое чувство любви или уважения ко всем, по меньшей мере сострадания, желания помочь, является как раз квалификацией для того, чтобы живое существо вернулось в духовную реальность. То есть смысл в том, что эгоисты там не нужны. То есть материальный мир – это мир эгоистов. Он как раз возникает из ложного эго. То есть когда я отделяюсь от Бога, я сам в себе, у меня свои дела, все остальные меня вообще не волнуют, я сам в себе. То есть эгоизм – это главный принцип материального мира. А отсутствие эгоизма или бескорыстие, такое сострадание, любовь, это как раз главный принцип духовного мира. Поэтому пока эти вещи не разовьются в человеке, он не сможет попасть в духовный мир. Причем дело касается не просто корми. Здесь Прабхупада в комментарии однозначно перечисляет еще другие категории. Он говорит, что корми понятно, он говорит, это завистливые живые существа, которые просто мешают друг другу жить. Хотя пытаются какую-то такую внешнюю культуру, чтобы как-то более или менее у них все было. Но по сути дела зависть, насилие в той или иной закамуфлированной форме – это основа материальной жизни. Он называет другие категории. Он называет здесь категории также гьяни, философы и йоги. Он говорит, что да, они не столь грешные, не столь глупы, как карми. Он говорит, но у них тоже нет квалификации для духовного мира. Он говорит, почему? Он говорит, потому что они эгоисты. Они занимаются духовной жизнью. Одни занимаются развитием философии, другие занимаются развитием мистических сил, но они занимаются собой. У них нет никакого желания помогать другим. То есть фактически это обозначает, что главное духовное качество, главное, это качество вайкунхи, вот это вот чувство любви, сострадания к другим, у них отсутствует. Они могут, наоборот, развивать в себе, их эгоизм на таком более тонком уровне укрепляется. То есть они начинают гордиться своим знанием, своими мистическими способностями, и у них нет ни малейшего желания как-то помочь другим. То есть это такие вот утонченные, может быть, разумные, культурные, чистые эгоисты. Они, причем они, может быть, не занимаются эксплуатацией материального мира, но они в себе, сами в себе. И поскольку у них нет вот этого сострадания к другим живым существам, то здесь говорится, что для них духовный мир закрыт, прямо здесь сказано, лучезарные планеты Вайкунхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Вот поэтому, когда мы говорим о развитии любви, то любовь это не просто какое-то такое внутреннее состояние, которое как фантом, как прилетает и потом никуда, неизвестно куда девается. А любовь развивается определенным образом. То есть то, что Шрила Прабхупада начал делать, это как раз и есть процесс развития любви. В чем проявилась его любовь? У него не было задачи утвердить какую-то индийскую миссию на американской земле с целью сбора пожертвований. То есть у него была задача позаботиться об этих живых существах. Поскольку он любит Кришну, он видит, что Кришна не существует сам по себе. Он видит, что Кришна существует с другими живыми существами. Поэтому он, повинуясь наставлению своего духовного учителя, любя своего духовного учителя, любя Кришну, он попытался исполнить эту задачу, вернуть живые существа в нормальное состояние. Вот это самая главная забота, вернуть их в здоровое состояние. То есть врачей уважают, работа врача ценна, потому что они возвращают людям здоровье, должны по меньшей мере. Вот. Проповедник – это тот, кто врачует или лечит души. То есть тот, кто определенными словами, определенными своими качествами, определенным поведением воздействует на сознание и жизнь других людей таким образом, что они тоже начинают вести себя как преданные Бога и развивают в себе духовное сознание. И вот это как раз и есть развитие любви. Невозможно думать, что просто, допустим, повторяя мантру, я в себе разовью любовь. Да, мое сердце начнет расплавляться. Но когда оно начнет расплавляться, то у этого обязательно должны проявиться какие-то внешние признаки. И это будет проявляться в том, что я начну относиться к другим лучше. Не обязательно, что я должен стать великим проповедником, кто-то станет, кто-то не станет. Смысл в том, что когда человек начинает совершать процесс преданного служения, обязательным следствием этого является размягчение сердца. И размягчение сердца обязательно будет проявляться в речи, в поступках, в отношениях. Обязательно. Без этого невозможно. Невозможно никому доказать, что процесс работает, если не меняется наша речь, если не меняются наши отношения, не меняются наши мысли в отношении других. Это невозможно доказать, что мы очищаемся. Вот, если мы просто становимся такими большими знатоками или сами занимаемся своими вопросами, вот что-то мы такое узнали, чему-то мы такое научились, чему-то научились, но если не меняется наше отношение к другим живым существам в позитивную сторону, это обозначает что-то не то, какие-то моменты, так сказать, пропадают, чего-то, так сказать, не хватает. Вот поэтому Шрила Прабхупада объяснил, как развивается любовь. То есть он стал просто-напросто помогать людям, восстанавливать свою духовную природу. Он кормил их просадом, он объяснял им философию, он вовлекал их в процесс пения Хари Кришна мантры. Вот, все. Таким образом, он очистил своих первых последователей как души. Теперь они приняли эту миссию, стали делать это в широком масштабе, и дальше, дальше, дальше пошло. Вот, то есть, любовь – это состояние, которое пробуждается от действия. Это не просто какое-то фантомное такое призрачное состояние, которое где-то там надо поймать. То есть оно рождается от определенных действий. По этой причине Шрила Прабхупада хотел, чтобы его последователи участвовали в проповеднической деятельности. Не потому, что это просто какая-то миссионерская активная деятельность для расширения влияния нашей организации. Это побочный эффект. А непосредственная задача состоит в том, что через это вот действие, через бескорыстную помощь другим людям, сами преданные развиваются вот это вот чувство любви и сострадания. Вот это самый главный эффект. Причем очень важно понять, что поле любви должно расширяться. В нектаре преданности Шрила Прабхупада говорит о том, что любовь, чувство любви подобно лучу света. Если вы посмотрите, как ведется луч света, то он расширяется. Вот точно так же чувство любви имеет тенденцию к расширению. Говорит, сначала, когда ребенок рождается, он любит только папу и маму. Потом он уже начинает бабушку и дедушку, братьев и сестер, потом соседи, друзья, что-то еще. Вот в конце концов у него своя семья появляется. Если он какой-нибудь филантроп, он может полюбить весь мир или свою страну, по меньшей мере, если он патриот какой-нибудь. Вот, то есть, он говорит, что если правильно развивается сознание, правильно развивается, не просто человек научился считать и высчитывать рубль туда, рубль сюда, а правильное развитие сознания, то это правильное развитие сознания проявляется в расширении тенденции любви. Вот так, он говорит, это правильное развитие сознания. И часто мы замечаем такую вещь, что мы... вот это чувство свое боимся выпустить за пределы организации. Есть такой замечательный семинар Мадана Мохана Прабху, который сейчас слушаю, называется «Что такое хорошо, что такое плохо». И там он приводит такие любопытные примеры. Он говорит, что есть организации, в которых существует такое вот, ну, как сказать, канонизированное, что называется, братство или вот желание помощи другим живым существам. Вот. Но за пределами этой организации, если вы не член этой организации или это какой-то конфессии, это уже не работает. То есть мы только своих, только наших. Говорит, допустим, если вы члены сицилийской мафии, допустим, то вам будут помогать. Если у вас нет денег, вам дадут денег. Если вам нужна какая-то помощь, вам окажут помощь, вас защитят и так далее. Потому что мы объединены нашим делом, коза ностра, наше дело, это наша мафия. И все, кто в круге этого влияния, это все наши, мы их любим, это наши, мы за них готовы другим глотку перегрызть. Но если они не наши, все, уже на них наша любовь не распространяется. Вот, если, предположим, вы работаете в какой-нибудь японской фирме по найму, эта фирма, она начинает вас, так сказать, выхаживать, уже обхаживать, вернее, еще когда вы студент университета, они уже вас, на вас смотрят как на кандидата в свою фирму. И все, туда пошли, и теперь пожизненный найм обозначает, что фирма сделает для вас все. А вы сделаете все для фирмы. Мы только вышли, новичок, вам дают машину, вам дают дом, все дают. Не бесплатно, конечно. Теперь вы это будете отрабатывать под определенные проценты, все. Но вы понимаете, что да, я буду отрабатывать, конечно, но я смотрю, как фирма позаботилась обо мне. То есть она любит меня, я люблю ее. Но если я не работник этой фирмы, никто мне не даст ни машины, ни дома, ничего. То есть такая локализованная любовь, любовь в рамках организации. И вот это иногда также проецируется на общество преданных. Только мы хорошие, только у нас все хорошо, все остальные это вонючие, дранные корми, тем более здесь Прабхупада написал об этом, что завистливых людей называют корми. Значит, что? Мы их не должны любить. Но разве он об этом говорит? Нет. Вот. И именно, естественно, что мы не можем их любить, пока они такие очень неподготовленные, мягко выражаясь, вот, неквалифицированные. Но наша... любовь, или по меньшей мере, любовь имеет несколько измерений, по меньшей мере сострадание и понимание, и уважение, что это все-таки живые существа, и Кришна хочет через нас их пробудить. Вот это вот побуждение само по себе является началом любви. Не то, что я увидел этого корми, прямо от любви глаза закатил и упал там в восторге. Нет, не так, естественно. Это совсем не так проявляется эта любовь, как при виде Кришны. Не те симптомы. Но при помощи знания человек понимает, это заблудшее живое существо. И мы сами когда-то такими же были. Мы были в этих рядах. И кто-то по отношению к нам проявил милосердие. Кто-то дал мне книгу, кто-то что-то мне сказал о Кришне, кто-то меня угостил просаду, кто-то меня пригласил куда-то на лекцию, на программу, на фестиваль. Таким образом, я познакомился с Кришной, и теперь я, в общем-то, так сказать, пришел в более-менее нормальный вид, стал вайшнавом. Вот. То есть мы когда-то были по ту сторону баррикады. Вот. Поэтому вот такое понимание само по себе и должно стимулировать, побуждать преданного, давать духовную культуру, духовный вкус другим живым существам. Вот это и есть действие любви. Мы, пробуждая духовное сознание в других людях, таким образом пробуждаем в себе любовь и становимся объектами милости Кришны. Потому что мы знаем, что если мы не проявляем милость другим живым существам, как мы можем надеяться на милость Кришны? Милость вызывается только милостью. Когда я молю Кришну: «Кришна, дай мне милости», Кришна говорит: «А ты что кому даешь?» Он не просит для себя. У него все есть. Но если я прошу милости у него, то он спросит: а ты кому милость даешь? Если ты сам станешь источником милости для других, то этим ты вызовешь мою милость. Не то, что Кришна ставит какие-то определенные условия, он просто объясняет, что есть закон. Хочешь, чтобы тебя любили, сам кого-то полюби. Если я сам никого не люблю, то как я могу обижаться и говорить, что: «Ой, меня никто не любит». А ты кого любишь? Если ты никого не любишь, то естественно, что и тебя никто не любит. Вот, поэтому здесь все начинается с нашего первого действия. Когда мы сами должны проявить какую-то особую милость к другим живым существам, вот, тогда мы можем быть объектами милости Кришны. И в последней строчке этого комментария Шрила Прабхупада ясно объясняет эти вещи. Говорит, что Господь говорит в Бхагавадгите: нет для него никого дороже тех, кто проповедует миру учение Бхагавадгиты. То есть, если человек распространяет духовное знание, распространяет харинаму, распространяет прасад, то есть распространяет Кришну в разных образах, вот таким образом он становится дорог Кришне. Вот закон, никакого другого нет. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше чувство любви как следствие милости Кришны проявилось, вот тогда необходимо что-то делать для этого. И мало просто индивидуальной саданы. Человек должен быть передатчиком для этого знания, этой энергии, этой культуры другим людям в той или иной форме. Вот, то есть, когда Кришна видит, что мы инструменты, когда Кришна видит, что мы инструмент, тогда нами пользуются. Если он не видит, что мы инструменты и передачи его миссии, передачи этого знания, он нами не пользуется. Если, предположим, у вас есть какой-то инструмент, который сломался, допустим, все, вы посмотрели, починить невозможно, выкинули. Все, он не будет у вас какие-нибудь ножницы, у которых раскрутился, потерялся шурупчик, все, вы не можете этими двумя разными половинками резать. Ножницы есть ножницы. Или еще что-нибудь сломалось, затупилось, вот, нож без ручки или ручка без ножа, то есть нерабочие инструменты. Молоток без ручки. То есть все, вы просто выкидываете. Или его нужно починить, или его нужно выкинуть, чтобы он не занимал места никакого. Вот, то есть точно так же, если мы хотим, чтобы Кришна нас брал и нас использовал, вот, мы должны проявлять эту добрую волю в этом смысле. Если я не желаю быть инструментом Кришны, Кришна не будет настаивать, он не будет силой меня: ну-ка давай, служи мне. Служение — это не рабство. Преданное служение — это служение, основанное на любви, понимании и добровольном импульсе, на доброй воле. Вот. И если я хочу заниматься служением Кришне, тогда Кришна возьмет меня и будет использовать, он будет через меня какие-то разные вещи делать. И благодаря этому я буду получать милость Кришны. Вот. Но если я не желаю этого, я желаю только какого-то личного, допустим, своего эгоистичного счастья, Кришна может позволить это. В таком случае я перейду в категорию либо гьяни, либо йогов. Иногда преданные называются по виду преданными, а по сути своей являются либо гьяни, либо йогами. Они просто развивают свое личное понимание, или они занимаются усовершенствованием себя, развитием каких-то там своего здоровья, чего-то еще, очищением таким. Но помочь другим они не хотят со скрипом. То есть фактически это обозначает, это не есть бхакти. Бхакти обозначает любовь, а любовь обозначает жертву, жертва обозначает что-то кому-то давать. Вот так. Вот. И иногда под видом преданного служения человек просто развивает в себе тенденции гьяны, развития какого-то знания, либо тенденции йоги, какого-то такого своего внутреннего усовершенствования и так далее. Вот. Но бхакти в нем может не быть. И вот эти тенденции, это то, что вынудит человека опять оставаться в материальном мире. Бхакти все основано на жертве. Бхакти все основано на вот этой вот самоотдаче, на желании помочь другим живым существам. Вот такие люди, они быстро прогрессируют. У них легко развивается правильное сознание, правильное понимание, становится объектом милости Кришны, потому что они дают эту милость другим живым существам. И вот из таких живых существ и состоит духовный мир Вайкунхи, что их любовь, она не просто такая точечная, как здесь в материальном мире, не только на одного кого-то направлена, и не только на Кришну, она направлена на другие живые существа обязательно. То есть это как бы такая круговая любовь, тотальная любовь. Это и есть планета любви или планета духовного мира. Вот. И это самая главная программа, когда нас, допустим, призывают поучаствовать в марафоне, распространении книг, или выйти на харинаму, или еще что-то такое сделать, или распространять просад, или что-то еще, там, где-то как-то попроповедовать, вот, то нужно понимать, что смыслом этой деятельности является, здесь как бы два смысла. То есть это не просто затягивание в свои ряды кого-то там или еще что-то, продвижение организации, а первейший смысл это дать человеку шанс попробовать себя в жертве, в самоотдаче какой-то. Вот, потому что только так может развиться любовь. Без какой-то активной самоотдачи мы не можем ожидать, что Кришна себя нам даст. Он уже дал себя, он уже дал нам много. Теперь он смотрит, как мы этим распорядимся. Как мы распорядимся этими книгами, этим знанием, этой культурой, этим просадом. Будем мы эту милость давать, не будем мы эту милость давать. То есть он уже дал нам все и смотрит дальше. Если мы это распространяем, он дает нам дальше. Если мы это так, ну, спасибо Кришне, ну, все, вот это мое, достаточно, вот, то, ну, хорошо, Кришна скажет, пока не поймешь, значит, ты будешь сам в себе, гьяни или йогом, типа по виду бхакта, а по сути гьяни или йог, или, может быть, даже карми, по сути, просто такой чистый, благочестивый карми. Всякие разные вещи. Поэтому мы, если бы этого не было, то Рупа Госвами не говорил бы в «Нектаре преданности» и не говорил бы Господь Чайтанья в «Чайтанья Чаритамрите», что вот эти вот две ведьмы, кармы и гьяны, это то, что не дает живому существу стать по-настоящему бхактой, по-настоящему внутренне. По виду человек может стать, примкнуть к этому лагерю, потому что здесь по меньшей мере что-то дают. Вот, дают знания или еще что-то дают, какие-то полезные вещи. Вот, но сам он не пытается что-то дать, он чуть что в сторону, как бы он не является активным участником. В этом человеке пока развиваются тенденции гьяны и йоги, или, может быть, какой-то благочестивой кармы. Бхакти начинает в нем активно пробуждаться с того момента, когда он начинает действовать, когда он начинает действовать для других именно давать знания, знакомить других людей с культурой, делиться духовным вкусом, делиться просадом, делиться милостью. Тогда он становится объектом особой милости Кришны. В этот момент необходимо понять, что это самая главная квалификация жителей Вайкунтхи, что они полны сострадания к другим живым существам. Если его нет, его необходимо развивать. Некоторые люди от природы, такие как бы ориентированные на внешний мир, им нравится с кем-то поговорить. Другие также являются преданными, но они более замкнутые, более интровертные, они больше в себе. Обозначает ли это, что они не могут развить себе чувство любви? Могут, просто они могут заниматься немножко другой формой служения, которая не прямо связано с проповедью, а косвенно, допустим, они могут действовать в храме, поддерживать божества, какие-то внутренние функции выполнять, они могут немножко стесняться или бояться этого внешнего мира, или не иметь тенденции так активно взаимодействовать с внешним миром. И те, и другие люди могут быть. Вот. Но смысл в том, что они должны тогда в таком случае помогать тем, кто занимается вот этой вот непосредственно проповеднической деятельностью. Тогда они в одной команде, как фронт и тыл, тогда они связаны, потому что нужно и то, и другое. Вот. Смысл в том, чтобы все были заняты в этой именно благотворительной деятельности. И Прабхупада неоднократно говорил, что высшая благотворительная деятельность – это распространение духовного знания, распространение просады, распространение харинамы, святого имени. Вот это и есть как бы пара-упакара, высшая благотворительная деятельность. Он говорит, плоды этой благотворительной деятельности никогда не заканчиваются. Иногда бывает, что какие-то разовые бывают такие виды благотворительной деятельности. Раздали пищу, раздали одежду, что-то еще, какую-то благотворительную программу провели детям к празднику, старикам к празднику, что-то там такое дали. Вот в материальном плане есть такие благотворительные организации, это хорошо, но они не несут вечного блага. Когда же люди занимаются пароупакара, высшей благотворительной деятельностью, даже одноразовое какое-то действие, то, что человек хотя бы один получил какой-то кусочек просада, или однажды услышал даже харинаму, или однажды увидел эту книгу, или хотя бы одну взял, приобрел, почитал, посмотрел, то это уже, Прабхупада говорил, может полностью изменить жизнь человека. Он говорит, одна строчка из моей книги может изменить жизнь человека. И так на самом деле происходит. Мы сами являемся живыми доказательствами этого, как духовная энергия, как милость Кришны изменила нашу жизнь. Вот. И это наиболее естественный вид развития любви, особенно для новичков. Иногда такие преданные бывают вот, в Индии, скажем, они не очень-то любят проповедовать, они сидят в своих матхах и просто собирают какие-то пожертвования, как такой, знаете, районный храм, где есть какой-то свой приход, куда входят люди, которые тут рядом живут по соседству. Вот. Как правило, женщины составляют 90% этого прихода. Вот. Они приходят, делают какие-то там гирлянды, сидят, что-то там такое обсуждают, какие-то в храме поют. Вот. И все. И задача храма состоит просто в том, чтобы обеспечить свой месячный бюджет за счет каких-то там пожертвований. А проповедь их не особенно и интересует. В общем-то, в Индии там и такая среда, что особенно в таких небольших городах, что там и так все знают. Вот поэтому не так актуально. Вот. А в западном мире это здесь очень актуально, потому что никто ничего не знает. А если знают, то лучше бы они не знали, что они знают. То есть от этого знания часто, порой знание хуже, чем невежество. Вот, так называемое знание, Выше Панишат называется. Вот, поэтому здесь проповедь или распространение вот этой культуры, этого духовного знания, духовного вкуса является актуальной деятельностью. И по этой причине Прабхупада построил на такую определенную программу, которая позволяет всем, так сказать, преданным быть как-то занятым в проповеднической миссии. Вот. И у нас постепенно, так сказать, приближается декабрь, худший месяц в материальном плане, но как бы такой самый темный, холодный, мрачный. Единственное, что у людей, это они себе придумали игрушку, что Новый год. Вот. И поэтому как бы так немножко он освещен этот месяц чуть-чуть. А для преданных декабрь — это марафон. Пытались как-то марафон перенести, помню, на июнь. Тепло, светло, ничего не вышло. Казалось бы, тепло, светло, но ничего не вышло. А тут холодно и мрачно в декабре. И, как правило, лучше всего что-то получается. Потому что в декабре Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Гита Джаянти. Вот, на Экадаше это все случилось. Вот поэтому преданные уже могут планировать свое участие полное или частичное в декабрьском марафоне. Вот, когда вот эта вот миссия проявляет себя максимально, когда мы стараемся больше всего давать людям сознание Кришны. И, как правило, преданные, хотя это не может быть непросто, они через это проходят, и потом они делятся самым таким удивительным духовным опытом. Хари Кришна.
Что-что? Но всегда идет развитие качества, этих состраданий там, и так далее, вайшнавские качества, занятые в миссии госпочитания. Или все-таки что-то, какие-то могут препятствия на развитие этих качеств?
Препятствия не в миссии, препятствия в человеке.
Ну, же, может, как бы сказать, выполняет миссию, он, как сказать, тот, кто дура Господа, он распространяет знания духовные. Почему Кришна не дает тогда эти качества? Он же занят.
Почему не дает? Дает. Просто все зависит еще от самого человека. Те люди, у которых внутренних препятствий меньше, у них это легче проявляется. Те люди, у которых препятствий больше, это проявляется тоже, но не так хорошо. Вот. Препятствия не в процессе, препятствия в нас. Просто иногда люди этот процесс проповеди превращают, ну, как это сказать, в личную, он превращается в, как бы, в способ реализации личных амбиций. То есть, если, допустим, человек талантлив, талантливый проповедник, или талантливый распространитель чего-нибудь и так далее. Допустим, у него есть какие-то хорошие качества, которые позволяют ему эту работу делать эффективнее, чем другие. Если вот такое вот есть, то он может это превратить из чисто духовной деятельности в такую, ну, хорошо поставленную, скажем, просто материальную деятельность. И в этом случае процесс очищения его будет идти медленнее. Он тоже будет идти, поскольку Кришна просто будет использовать его материальные способности, в чем бы то ни было, его дар слова или его какой-то дар убеждать людей, взять книги, что-нибудь такое. Кришна будет использовать, он использует всех, абсолютно всех использует. Вот. Но насколько человек будет очищаться, это его личное желание. То есть, когда это становится, то есть, как бы у профессионализма у него есть два измерения. Первое измерение профессионализма – это когда человек что-то очень качественно, профессионально делает. А второе – профессионализм обозначает, что он это просто поставил на профессиональную основу, как источник дохода для себя. Вот. Если профессионализм в первом смысле, что он просто очень это качественно делает, это хорошо. Если человек превращает это просто в источник дохода для себя, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Но, потому что лучше зарабатывать деньги так, чем, скажем, какой-то там другой материальной деятельностью. Но в этом случае может произойти подмена ценностей внутри. Вот, если она происходит, эта подмена ценностей, тогда этот прогресс, он не прекращается, но он становится меньше. Вот, и тогда это просто человек просто профессионально хорошо что делает. Это нормально, это такой нормальный уровень карма-йоги. Когда человек свою природу просто связывает с Кришной, и все. То есть, он свои профессиональные склонности хорошие, связывает с Кришной, и все. Это карма-йога хорошая. Вот. Но для того, чтобы шел рост бхакти, для этого важно, чтобы все-таки больше присутствовал дух бескорыстия в этих всех вещах. Как один человек очень хорошо, так сказать, дал такой тест. Чем вот занимаясь, часто люди говорят, вот мне интересно понять, я своим делом занимаюсь или не своим делом занимаюсь. То есть на самом деле даже гороскоп смотреть не надо. Это элементарно определяется вообще одной фразой. Как понять, занимаюсь я своим делом или не своим делом. Особенно это касается, допустим, материалистов. Что тишина воцарилась. Все хотят знать, хочу занимаюсь своим делом или не своим делом. Очень простой тест. Вот вы занимаетесь какой-то работой, допустим, сейчас не говорю преданной, занимаетесь какой-то работой, и вы не уверены, это ваше дело или не ваше дело, надо вам заниматься или не надо заниматься. Вам говорят, вот если бы вам дали, допустим, 5 миллионов долларов, все ваши материальные проблемы были бы решены, вы продолжили бы этим заниматься или нет? Если да, значит это ваше дело, то есть это не связано с вашими делами. Если нет, значит это точно не ваше дело. Понимаете? Очень простой тест. Вот если вам дать много денег, то есть вам как бы в работе отпадает необходимость, вы будете этим продолжать заниматься? Если да, значит вы просто в этом реализуете, значит вам это просто нравится. Значит это ваше дело. А если скажете, ой, да зачем я буду этим заниматься? Очевидно, что это не ваше дело. И сейчас вы этим занимаетесь просто вынужденно, ну ради денег, вот все. Очень простой тест на самом деле. Точно так же, предположим, мы можем теперь, так сказать, в преданное служение принести эти вещи. А если вот эта деятельность, которой ты занимаешься, не будет давать тебе какого-то, не знаю, почета или даже каких-то финансов, ты будешь этим заниматься или нет? Вот так проявится как бы, правильное понимание. В человеке человек бхакти занимается, или он занимается карма-йогой, просто связал свою карму со всеми этими вещами.
Еще вот такой момент, мне очень понравилось, рассказали, что когда особенно мы развиваемся в духовном плане, если мы делаем удовлетворение духовного учителя. Этот мотив удовлетворения гуру, он является основополагающим в развитии бхакти. Угу. Можете поподробнее?
А что здесь непонятно?
Почему, допустим, нам не удовлетворение, допустим, господчитание, там, красный?
А как, почему вы отделяете господчитание от гуру? Разве они оторваны? Ведь в парампаре, парампара нашего, такая активная парампара, значит, как раз от Господа читания идет. И учитель, он занимается как раз, вот помните второй стих самсары? Махапрабху, киртана, нритья, гита, вадитра, мадима, насаш. Чем занимается духовный учитель? Он участвует в распространении миссии Господа читания. поет, играет на музыкальных инструментах. Если мы говорим, почему сказано на удовлетворение духовного учителя, а не на удовлетворение Господа Чайтаньи, а мой вопрос, как они вообще существуют друг без друга? Они не существуют друг без друга. Любой духовный учитель в традиции бхакти-йоги в Исконе, он только и говорит, что миссия Господа Чайтаньи фактически. Они не отрывны.
Я еще слышала, как вы сказали, про деньги, да, своим делом или не своим, я слышала еще, чтобы определить, нужно понять, устаешь ты от этой деятельности или нет. Ну, имеется в виду не физически, конечно, даже если любимое дело делать физически, ты устанешь, но имеется в виду, что морально устаешь от деятельности, которая тебе не нравится, да? Вот. Я, к примеру, относительно к себе, если бы мне сказали сейчас так, ну, спроецировать, что у тебя денег не будет, я денег с этого не имею, там, с распространения книг, ни копейки, но я от этой деятельности настолько устаю, мне как бы я 15 лет этим занимаюсь, и мне она нисколько больше не стала нравиться, и как бы морально это все время было тяжело. Вот. И если мне сказали, ты не будешь ничего получать, но я все равно бы стала этой деятельностью заниматься. Я чувствую, что это как бы не особенно мое, но вместе с тем, как это...
Ну а что же вас тогда подталкивает к этой деятельности?
Ну, больше как бы для духовного. Я чувствую, что это очищает мое сердце.
Ну вот, то есть очищение сердца – это все-таки то, что дает мне определенное удовлетворение внутри, правильно? Потому что, собственно говоря, высшая радость, которую мы испытываем, это радость от очищения. Да, это сложное служение, поэтому, как правило, преданные имеют тенденцию его рано или поздно бросать, и поэтому духовные учителя имеют тенденцию постоянно это вдохновлять, потому что это очень тяжелое служение. Все время общаться с людьми, то есть все время говорить людям то, чего они не хотят слышать, собственно говоря. И ты одного из 100 встречаешь, который как-то более-менее восприимчив к этим всем вещам. Но, тем не менее, вот я спросил, вы мне сказали, что вас побуждает этим заниматься все-таки то, что что-то вы от этого испытываете. Но я думаю, что все-таки это отчасти ваше. Отчасти ваше, потому что если вас как бы, от этого всего отказаться, куда же будет свою энергию девать? Вот, да, вы что-нибудь непонятное сказать, какую-нибудь революцию совершите или еще что-нибудь такое сделаете. То есть природная энергия, которая есть в человеке, она должна быть использована по назначению. Все-таки в изрядной степени это ваше. Когда вы устаете, кажется, что нет. Иногда людям кажется, что да, ой, как все это надоело. Вот, но это просто говорит, это временное состояние. Вот, а иногда я тоже, мне кажется, что все, когда меня приглашают туда, сюда, я говорю, все, ребята, я уже не могу, ну вы что, все. И там давай печатайся, и здесь печатайся, и туда приходи, и сюда приходи. Я говорю, да вы что, ну сколько же можно, у меня вообще секунды нет на себя. Вот. И кажется, что я не могу этим больше заниматься. Но когда я, допустим, отдохну пару недель славянки, я думаю, что все хорошо, надо дальше. Вот, я занимаюсь, просто это вопрос дозирования, понимаете, здесь это не то, что мое, не мое, а... вопрос как бы гармонии, дозирования. Может быть, человек не может каждый день выходить из этой книги, но через день или там какое-то количество. То есть, даже если самой любимой работой, но завалить человека заказами полностью, что он вообще ни днем, ни ночью нет продыха, тогда с ума сойти можно. То есть, здесь это вопрос уже не то, что мое, не мое, а дозировки, понимаете? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.